В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кричевска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской академии наук. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, радиослушатели.
Да. Наши координаты 7373948. Телефон. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте, в телеграм-канал, в телеграм для сообщений. В бот можете прислать. Говорит МСК-бот. И давайте начнем с того, что вы сегодня у себя написали в телеграм-канале «Русская идея» по поводу убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Для вас это означает действительно, что как это, те сторонники затягивания конфликтов, которые на Западе есть, они, в общем, в игру активно
да, они включились активно в игру, и в течение ближайшего месяца до инаугурации Трампа, я уверен, будут происходить какие-то очень плохие события.
Как это связано?
Это связано таким образом, я думаю, сейчас. Поначалу, честно говоря, я думал, что есть желание у Украины, хотя и неприемлемое для нас, но относительно рациональное, повысить ставку на переговорах, так сказать. Но в данном случае, поскольку это убийство, никаким образом никакой ставки никого не повышает, речь идет, конечно, о желании сорвать эти переговоры уже, естественно. Возможные переговоры, которые Трамп обещает и не исключено, что реализует. То есть они хотят испортить жизнь Трампу, и поскольку отношения Трампа с Зеленским, судя по всему, испортились окончательно, и Зеленский все делает для того, чтобы эти отношения портились и дальше, то он понимает, что Трамп его не оставит на позиции президента. То есть он будет настаивать, и нет никаких оснований для него этого не делать, чтобы сразу после какого-нибудь там перемирия или чего-нибудь в этом духе были проведены выборы на Украине, но и Зеленский был сменен какой-то более удобной лично для Трампа фигурой. Я не знаю даже, кто им может быть. Может, Арестович, между прочим.
Учитывая... А ему не все равно, кто украинский президент?
Ему, никому не все равно, кто контрагент твой, да? А уж тем более клиент. Нет, я думаю, фигура Арестовича какая-нибудь, ну, как кто-нибудь вот такой. Потому что видно, что он, этот человек, он тоже, по-моему, какой-то там у нас экстремист. Это тоже надо оговорить.
Да.
Но, во всяком случае, видно, что он вокруг Маска, вокруг республиканской партии как-то пытается... В общем, он пытается себя продать в качестве вот такой удобной фигуры. Но, тем не менее, так это или иначе, ясно, что Трамп и Зеленский не сойдутся. И поэтому люди, сам Зеленский, команда Зеленского и покровители, что более важно, Зеленского, в первую очередь, разумеется, британские, но, наверное, части и американские, они сейчас делают все возможное для того, чтобы, в общем, подобного рода, значит, процедура не произошла, и чтобы эти переговоры сорвались, а их власть продолжилась, и, значит, все это продолжилось и дальше. Потому что это событие, оно не носит, понимаете, вот действительно есть определенные действия Украины, я их не хочу упреждать, но мы понимаем, о чем идет речь, которые могли бы повысить ее ставку на переговоры. Ну, например, удар какой-то там по неожиданной, по российской территории. Но в данном случае это ничего не повышает. Это просто провокация, понимаете? Это просто
террористический акт.
Террористический акт, который ни на что не рассчитан, кроме как на ответные действия России, на срыв переговоров, на озлобление Трампа и так далее.
Нет, но украинцы же любят очень демонстрацию. Они же очень демонстративные сами по себе.
Так все-таки нагло этого не происходило до сих пор. Все-таки, да, это все-таки начальник войск. Очевидно, все понимают, что повис вопрос вообще, а кто, как Россия должна на это реагировать? Что она должна терпеть, что ее военачальников убивают в Москве? Тем более, возможно, вы видите, сегодня уже депутат Картополов объявил, что его там минировали. Я не знаю, правда это или неправда. То есть ошибся.
Ну, там какая-то проверка автомобиля.
Да. Вот, ну, я думаю, это действительно вызывающий факт, понимаете? И, как вам сказать, разумеется, это не просто демонстрация. Это не просто, знаете, за усы тигра и так далее. Это, конечно, рассчитано на то, что Россия будет понимать, ну, понимаете, вот сейчас заключают перемирие. Ведь что основная вот линия аргументации тех, кто в России против подобного рода перемирия? Аргументация следующая. Мы сейчас заключим перемирие, а это все будет продолжаться.
Угу.
Вот эти удары... Ну, удары, допустим, прекратятся, иначе это не перемирие. Но террористические акты, чужими тем более руками, понимаете, руками, допустим, каких-то там мигрантов или каких-нибудь исламистов или, я не знаю, каких-нибудь организаций, непосредственно не аффилированных с Украиной там, и так далее, это все будет происходить. И что Россия, как она должна на это реагировать? Понимаете, вот тут в чем болезненность именно этой акции. Это как бы может не прекратиться после там, заключения, понятно, да, прекращения огня. Понимаете, и тогда, понимаете, Россия должна будет как-то на это отреагировать.
Но у нас сразу же идут сообщения, а почему, значит, до сих пор всякие генералы ВСУ кучкуются в одном месте, в общем, им туда куда-то... Ну, про акты возмездия, конечно, сразу поговорили.
Вот я могу здесь... Значит, истребиный оттенок, чтобы мое выступление приняло. Угу. Я тоже не понимаю, почему действительно. Ну, а почему действительно вот за такое убийство нету соответствующего возмездия? Почему никто из них не чувствует себя безнаказанным? Почему страдает только энергосистема Украины и, соответственно, мирные, в том числе, украинцы? А почему, так сказать, те люди, которые непосредственно несут ответственность за подобное, как Буданов там... или кто-нибудь еще, они живут совершенно спокойно.
Пока живой ходит.
Понимаете, это вызывает очевидные вопросы, как у, так сказать, там, самых отъявленных наших ястребов, так и, в общем, у обычных людей. Ну, почему действительно вот должны страдать исключительно только там дети, женщины, которые должны там холодать, а вот эти люди, которые несут ответственность за подобное действие, они будут гулять и дальше. Никто у них ничего не взорвется. Либо у нас бездарно просто работает все, что называется соответствующими организациями.
То, что должно это, этих всех людей ликвидировать.
Да, да, ликвидировать. Либо есть какие-то другие причины.
Но, правда, вот наш слушатель пишет, что ракеты-то все равно летают в командные пункты. А там кто, рядовые, что ли, сидят? Да нет, наверное. Посмотрите, с кем начинали украинские генералы за 3 года от рядового до генерала. С чего это вдруг получается? Ну, смысл ведется, что мы говорим про громкие фигуры, понимаете?
Ну да, понимаете, речь идет о громких фигурах, речь идет в первую очередь о людях, которые принимают соответствующие решения. И речь идет о точечном их устранении, а не о каком-нибудь таком, знаете, ударе, который поразит целую, значит, населенный пункт, понимаете? Вот, это другая история просто немножко.
Но почему вот у нас, я поняла, у нас есть две точки зрения. Одни говорят, что неважно, кто в Киеве сидит, потому что говорить надо будет с американцами, а есть другая действительно точка зрения, что Зеленский становится крайне токсичен, и теперь есть там страна Трампа, которая пытается понять, как его, как это, нетоксично вывести из игры, чтобы поставить кого-то другого, и вот она схватка, значит, тех, кто партии, как это, партии за мир, условной партии за войну, условная тоже.
Ну, вы тоже понимаете, отчасти это немножко лукавство, потому что, ну... Это все равно, чтобы Израиль сказал, какая разница, насрала или не насрала, я имею в виду Хасан насрала.
Ну, да.
А все равно все решается в Иране там. Ну, это понятно, что если речь идет о конфликте такого рода, и если другая сторона прибегает к террористическим актам, то ответ должен быть адресным. Потому что в ином случае, ну, верхушка украинского руководства прекрасно понимает действительно, как наш президент и говорит, что в случае чего они... берут самолет, перелетают чартерным рейсом в Лондон,
да,
и дальше самое максимум, что им может грозить, это Нобелевская премия мира, понимаете?
Угу,
то есть не получение оной. Это максимум их несчастья. Но это действительно люди, которые прекрасно понимают, что им ничего не угрожает. Ничего вообще.
Вы думаете, прям так рассуждают, что
им ничего не угрожает? Абсолютно. А что им угрожает? Ну, а что им угрожает? Да, даже если Украина потерпит сокрушительное поражение, и Россия... паки чаяния будет прорываться, дойдет до Киева в течение, там, не знаю, до Нового года. Даже в этом случае они берут просто самолет, переезжают в Лондон, возглавляют правительство в изгнании и ждут Нобелевской премии мира.
И все.
И все.
Больше ничего.
Больше ничего.
И не боится, что кто-то с ледорубом к ним придет?
А, нет, я думаю, не боятся.
Нет?
Нет. Ну, мне так кажется, что все забыли уже про ледоруб. Ну, не все, конечно, знали там про какой-нибудь там Яндарбиева там и так далее, но, понимаете, эти люди понимают свою неуязвимость. И, ну, понимаете, да и, честно говоря, если их не смогли достать вот, значит, в Киеве, то почему их должны достать в Лондоне? В конце концов, даже и Скрипалей там спокойно живут. А?
Лондону-то они нужны, такие люди.
А почему нет? Почему нет? Ну, были много людей, которые представляли правительство за рубежом. Помните, да. И югославское правительство,
конечно,
за рубежом,
да,
и польское правительство за рубежом, и чешское правительство за рубежом. И все они там прекрасно жили, кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Вы... Лондон вообще любит собирать отставных политиков.
Это
и
правда.
Помните, еще когда и деятели Парижской коммуны убежали в Лондон, и деятели Дрезденского восстания, угу. Некоторые из них убежали в Лондон, и деятели Будапештского восстания, типа Лаеша Кошута, тоже убежали в Лондон. Ну, все они бегут обычно в Лондон, и там они прекрасно себя чувствуют, в случае чего они потом из Лондона бегут обратно, когда возникает в них необходимость.
Но интересно, что вот вы писали, что Трампу, понятно, для чего Трампу нужен мир на Украине.
Да. Писал, тогда... к сожалению, да. То есть не к сожалению, писал, но я, к сожалению, понимаю, зачем он ему нужен.
Для чего? Так... Вот так, чтобы я не цитировала то, что в телеге написали.
Ну, вы понимаете, в чем дело. К сожалению, вот на днях, то есть в воскресенье, появляется очень значимая колонка такого, очень информативного, ну, человека, обладающего большой информацией, обозревателя Вашингтон-Пост Дэвида Игнатиуса, который прямо говорит, да, действительно, надо ожидать, скорее всего, в ближайшее время войны с Ираном.
Угу.
Лучшего времени не найти. Он не выступает за это. Он не говорит, что он поддерживает это. Но он говорит, что это не просто очень вероятно, а очень рационально. И Трамп это не отрицает даже в своем интервью, что это очень возможно. Потому что либо у Ирана нет вариантов. Либо он потерял вот эту свою сеть, ось сопротивления. Там одни хуситы, угу. Хизбалла разгромлена, Асада нет. Хамас разгромлена, по большому счету Иран беззащитен, потому что вот то, что я не знал, и то, что сейчас они все говорят, что удар 26 октября по Ирану со стороны Израиля вывел из строя ПРО. Ну, а теперь еще и та защита, которая была со стороны, значит, Асада, со стороны Сирии, тоже, угу. Там, тоже, значит, соответственно, ликвидирована. Значит, сейчас лучший вариант. Израиль сам типа не может. Значит, нужно опираться на Америку.
Поддержка нужна, конечно.
Я так понимаю, что он даже отчасти намекает, если не на, прямо на тактическое ядерное оружие, используемое Соединенными Штатами, то на что-то типа вот нашего орешника, вот что-то вот только американского. То есть надо ударить по цехам производства ядерного топлива, обогащения. Они под землей находятся, Израиль это сделать не может, это может сделать только Соединенные Штаты.
То есть Иран приговорен?
Если он сейчас не пойдет на капитуляцию, что тоже возможно.
Просто не пойдет.
Ну, просто откажется от ядерного производства ядерного оружия, наполнит свою страну разного рода инспекторами, МАГАТЭ.
Так они же от этого никогда не отказывались. Наоборот, иранцы говорят, приходите, ну, МАГАТЭ, прекрас... пожалуйста.
Ну, пожалуйста, но мы понимаем, что там что-то происходило в этом направлении, безусловно, и это тоже их понять можно. Вот. Ну, вот полностью, как бы, вот как Саддам Хусейн в свое время разоружаться.
Но вспомните, чем это для Саддама закончилось. А с другой стороны...
Нельзя исключать, что это для них закончится вот. Ровно тем же.
А если вариант такой, что иранцы при прочих равных, например, могли бы жестко что-то продемонстрировать, как это делают что? Корейцы, но если у них что-то есть.
Вот именно. Вот если они сейчас кажется, как Ким Чен Ын... И вот тут, понимаете, Трампу нужно... Перемирие на Украине или мир на Украине. И дальше для России, конечно, сложнейший выбор.
Развилка, да?
Да, развилка, которая приведет в России к серьезнейшим дискуссиям и спорам. И понять можно каждую из сторон. Одна часть будет говорить, что надо воевать с Западом. Угу. И в этом смысле поддерживать Иран. То есть это вот Армагеддон, это вот война судного дня. А, значит, другие, и я в их числе, будут говорить о том, что это лучший способ выйти из вообще мировой войны, из Армагеддона и занять позицию изоляционизма. А, да.
На время же только выйти.
Ну, я не знаю, на время, не на время. Будем надеяться, что этот конфликт окажется роковым, в том числе и для гегемонии Запада. Вот, что Запад надорвется на этом конфликте.
А есть признаки?
Есть.
Серьезно?
Есть, конечно, признаки. Я не думаю, что Европа будет в восторге от этого конфликта. Я не думаю, что... Значит, этот конфликт приведет к полному прекрасному отношениям с Китаем и так далее. Но я думаю, что здесь для России есть возможность сейчас не быть главным противником Запада, в конце концов понять над тем, что какие у нас сейчас серьезные проблемы в области, в том числе с нашей обороноспособностью, вчера об этом шла речь,
угу.
Подготовиться действительно к возможности серьезной защиты своей территории. Вот, и в этом смысле, я думаю, нужно все-таки пойти на это перемирие или мир, скорее всего, может быть, даже уже и мир, потому что, возможно, ту цену, которую Россия запросит за это, она будет довольно большой. Но ясно, что уже одна из этих пунктов будет очевиден, Россия не примет существование правительства Зеленского в Киеве. Я думаю, скорее всего, этот пункт уже очевиден, и здесь уже между Трампом и Путиным даже больших разногласий нет. Оба они заинтересованы в этом.
А будет, допустим, не Зеленский, а какой-нибудь там условный, как вы сказали, условно Арестович. Это что, гарантия того, что там, он также не сойдет с ума, например?
Ну, знаете, ну, если у вас нету тети, то, знаете, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Конечно, если... у вас не выйдет драки, если друга нет, понимаете? Ну, естественно, если пока есть Украина, естественно, есть всегда опасность. Но, что же говорить, полных гарантий никто не может дать, потому что гарантии от смерти является сама смерть.
Два момента. Да. Можно ли, каким образом надо будет нам самим принять для себя, что той стране нужно будет, ну, не знаю, поверить или не поверить, что они дадут какие-то, не знаю, там, не вступление, например, Украины в НАТО, а кто это гарантирует
тоже,
это?
Я думаю, тоже вопрос, который для Трампа уже, в общем, решен.
Не будет Украины в НАТО.
Я думаю, Трамп сейчас, вот после того, как Зеленский дал понять, что он его в гробу видел, Трампа, просто вот я...
Но он очень нагло с ним.
Да, ну даже, мягко говоря, нагло это я бы даже...
Не могу других слов говорить,
да, вы понимаете. Да, вот, он просто понимает, что нет, он будет уже требовать по полной. Я думаю, даже, может, и миротворцев никаких этих не будет, которые они хотят, в принципе, что обсуждалось. Нет, конечно, никакого НАТО не будет точно. А вот вопрос о размещении миротворческих сил, ну, какое-то там что-то будет. Ну, в общем, я думаю, в значительной степени они оставят Украину довольно беззащитной. Но тут, понимаете, очень важный вопрос, сможет ли Трамп настоять, чтобы это было именно соглашение, а не то, чтобы просто Америка ушла. И тем самым Европа пришла вместо Америки.
Чем-то надо закреплять.
Вот, то есть тут важно, чтобы Америка сохранила свой контроль, трамповская, разумеется, Америка сохранила свой контроль над союзниками и свой контроль над Украиной.
Хорошо, а если Америка не сохраняет для России, условно, видимо, России приходится выбирать между двух зол, и для нас контроль за американцами, он выглядит меньшим злом?
Да, ну сейчас, конечно, в настоящий момент, это не значит, что всегда так. Вот, в настоящий момент, конечно, потому что, естественно, за спиной американцев находятся гораздо более агрессивные европейские страны, такие как британцы, скандинавские страны, прибалтийские страны и примкнувшая к ним Франция, что, к сожалению. И эти силы, ну, даже они, понимаете, ну, как только Америка отойдет, будет видно, что они на самом деле ничего, кроме провокации, сделать особо это не могут. Даже поляки, видите, уже боятся свой контингент выставлять. А уж что там говорить про всех
Прибалтиков? Ну, вон Кая Каллас очень настроена.
Ну, воинствующая. Каллас, ну, это ее...
Амплуа?
Нет, ну, это ее как бы вот бенефис. Ну, это понятно, что она для этого и пришла. Она же понимает, что она для этого-то и играет ту роль, которую ей предписано играть. Играть роль бодрой, значит...
Русофобки.
Русофобки, да. Вот. Но как только реально станет Европа перед перспективой большой войны с Россией, ну, она испугается, конечно. И в этом смысле этот испуг будет гарантией для России.
А, этот испуг будет гарантией. Мне казалось, что гарантия для России – это будет наличие российских баз и плюс режим, который... На Украине. И плюс режим, который будет нам, как минимум, понятен.
Ну, давайте не будем забегать вперед, понимаете, пока российские базы...
Это базово.
Это, знаете, когда мы их сможем там разместить. Сейчас важно, несомненно, чтобы это перемирие, мне кажется, было заключено, чтобы действительно... Ну, уже, видимо, у нас хорошая позиция... чтобы максимум наших условий были приняты, в том числе и касающиеся нейтралитета Украины и смены руководства в Киеве. Вот. И
то есть вы прям думаю, признаки этого видите, да, как раз, да?
Я вижу, да. Я вижу обозление, так сказать, ну, просто видно на глазах, как Трамп...
Бесится.
Бесится просто. Как он... Просто он примерно сейчас... Я говорю, он сейчас относится, по-моему, к Зеленскому не лучше, чем наше руководство.
Ну, может, он отходчивый. Знаете как? А вокруг него да какие нет, люди? А внутри
это
там...
Это же не отходчивый. Это же он же прекрасно понимает, что дело не в Зеленском. Угу. А дело в том, что ему показывают, что все, ты на самом-то деле в доме не хозяин.
А он этого не потерпит.
Он этого не потерпит. Он понимает, что это для него это недопустимо, понимаете. Да и, в общем, ставка очень большая. Тут еще, понимаете, у тебя проблема, чтобы очень большая ставка. Если действительно принять логику, что он понимает, что он уже не останется миролюбивым президентом, у него просто нет такого выбора. Ему придется идти на конфликт с Ираном, ну, просто придется. То есть хочет он этого, не хочет, это его условия, его, то, что его пропустили к власти.
Ну, смотрите, Байден, видимо, выбирал между тем, тоже с кем идти на открытый конфликт, там, использовать Украину в качестве прокси, или же действительно на Ближнем Востоке разворачивать конфликт.
Ну, он выбрал Украину. Нет, он, конечно, хотел выбрать Китай в качестве главного противника. Тут не от него многое зависело. Вот. Но что касается с Россией, он решил действовать максимально как бы провокационно. Вот так бы я бы сказал более точно. То есть неопределенно создавать какое-то непонятное ощущение. А вот если Украина нападет на Донбасс, что будет делать Россия? Вот, и что будет делать Америка в случае, если Россия ответит? Это же вопрос все время задавали.
Ну да.
А он уходил от ответа, создавая ощущение, что ну сами решайте. Вот, это другой вопрос немножко. А вот в случае с Трампом там проблем, там все очень жестко. Он понимает, что он не просто так у власти. Я уверен, что он это прекрасно понимает. Он пришел к власти, потому что демократы хотят остаться в белых перчатках и не хотят...
Останутся?
Ну, останутся, конечно. Они потом придут на... Как они, собственно, с Ираком сделали. Они же поддержали все в Ираке, поддержали вторжение Буша. А потом, когда стало ясно, что это идиотская авантюра, которая вообще, на самом деле, ничем не оправдана и привела только к катастрофе и к усилению Ирана, они сказали, это во всем Буш виноват, а мы-то вообще ни при чем.
Не, ну Байден еще умрет через некоторое время, будут говорить, ну это же он виноват.
И, кстати говоря, я книжку Байдена читал по этому поводу. Он говорил, это ошибка была, ой, нас обманул Пол Вулфовиц. Мы такие, мы ничего не понимали. Пол Вулфовиц, он такой, как плохой мальчик такой, вот Пол Вулфовиц, написал какой-то меморандум, и мы ему поверили.
А как это Борис Владимирович, вот интересно, на голубом глазу, потому что вспомните, сколько было критических высказываний в адрес российского руководства, когда российское руководство признало, что говорит, нас обманули с этими с минскими соглашениями, потому что мы-то верили, надеялись и ждали, а нас обманули. Мы говорим, как можно было быть такими непринцентами и так далее. А здесь вот абсолютно голубым глазом. Ну, мы развязали войну, разрушили там Ближний Восток и Магриб, говорят они. Ну, Буш, да, но он же один из...
Ну, для этого и нужна демократия.
Да?
Ну, для этого нужна двухпартийная система. Вот это интересно. Чтобы все время обвинять кого-то другого. Ну, мне, конечно, я не хочу быть таким циником. Она нужна не только для этого, конечно, демократия, но в частности и для этого тоже. Чтобы перекладывать вину на другое, значит, администрацию, на другое правительство, администрацию и так далее.
Трамп же еще, кстати, интересно говорил, что, по его мнению, СВО бы не началась, если бы Трамп все еще находился на своем посту. То есть договорились бы. Вот это тоже,
возможно. Если бы ДК, я бы не исключал этот вариант, понимаете, потому что Трамп не стал бы лукавить.
Ну, здесь как, Украине оружие поставлял.
Нет, я не хочу сказать, что он бы был бы святой, что он бы тут же отступился от Украины и так далее. Но он бы четко сказал, первое, второе, третье. Так, ребята, если вы, Украина, полезете на Донбасс, я не поддержу вас. А если вы, Россия, полезете на Украину, я поддержу Украину. Ну, как он это вот сейчас говорит.
Да.
И все бы понимали, что каждый делает. Понимаете? В данном случае главное, что, собственно говоря, обвиняют американцы Байдена, это в том, что он уклонился от ясного ответа, что он сделает в случае вот такого конфликта, либо по вине Украины, либо по вине России.
Давайте после новостей продолжим. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Борис Межуев здесь, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН. РАН 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. Сейчас звонки у нас появятся, и мы обязательно будем их принимать. Здесь что еще есть? Если Трамп, Сергей пишет, хочет закончить конфликт, то ему, конечно, нужно, по крайней мере, ставить на Украине своих людей, не договариваться с тем, кто спелся с Байденом. Эти должны уйти. А если не с Байденом, а с Соединенным Королевством спелись? Там еще сложнее, по-моему.
Вот именно. Там... Как раз тут проблема не в Байдене, конечно. А здесь главным образом это какая-то внутренняя проблема для Америки. Там Хантер Байден, там Буризма и так далее. А вот главная проблема – это Соединенное Королевство, конечно.
Угу.
И его доблестная, значит, разведка, которая, собственно, видимо, является тайным покровителем, вот, собственно говоря, Зеленского и его команды. Во всяком случае, изначально. Видно, что он не может их ослушаться. Когда Борис Джонсон приезжает и говорит, сворачиваем переговоры, Зеленский вынужден подчиниться. Понимаете, он американцам может хамить, а британцам он никогда не хамил. Может быть, были какие-то моменты с какими-то отдельными действующими лицами, но он понимает, кто его патрон.
Патрон.
Да, да, патрон. Вот, поэтому действительно эта опасность существует. Поэтому я бы так не очень радовался, чтобы американцы ушли, понимаете. Американцы должны не уйти, а американцы должны обеспечить, если Трамп, конечно, заинтересован в этом, нейтрализацию Украины. То есть политическую ее нейтрализацию.
То есть американцы в какой-то степени, рискую предположить, могут оказаться с нами вообще в одной лодке? Они же столько вложили,
не конкретно американцы, странно, а конкретно эта администрация. Давайте так, не вообще американцы, они много их разных, а да, конкретно администрация Трампа могут.
Это экзотично.
А, к сожалению, не бесплатно. К сожалению, не бесплатно. Это не будет бесплатным морковкой,
конечно. Меня смущает, что во всех этих разговорах мы как будто бы то ли выжидательная сторона, то ли реактивная.
Увы. Так да? Оно и есть. Ну, это печальная реальность, конечно, да. Мы, ну, другое дело, что помимо, понимаете, нашей, собственно, доблестных чекистов, которые, я надеюсь, как-то отреагируют на данное, так сказать, деяние.
Преступление, да, которое сегодня, да, на Рязанском проспекте произошло.
Ну, не чекистов, ну, понимаете, я называю все спецслужбы одним словом. Тем более, скоро их праздник 20 декабря. Вот, профессиональный. А существуют и дипломаты все-таки, которые должны уметь тоже работать, понимаете? И они, в принципе, умеют работать, когда нужно. Вот. И задача, конечно, заключается в том, чтобы сделать так, чтобы, ну, как это сказать, чтобы Америка была ближе к нам, чем к Украине, и чем ближе, чем к Британии. И мы видим, что это можно достичь. Но мы, опять же, прекрасно понимаем, что это не будет бесплатно. Это не будет... Вот просто за красивые наши глаза. Конечно, за это придется что-то, к сожалению, заплатить. Поэтому я всегда говорю, что лучше было договориться с предыдущей администрацией, если бы это была на это возможность, чем с этой. Вот. Но коли пришла эта, и у этой есть прямое желание все-таки что-то сделать, видимо, Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию мира. Угу. Вот, действительно у него есть такое желание, и надо это желание удовлетворить. Понимаете, если он это сделает, но у нас есть, естественно, цена. Мы хотим нейтральную Украину. Притом нейтральная не только в том смысле, что она объявит, декларирует, что она нейтральная, а чтобы она действительно реально была нейтральной.
А нет такого ощущения, что мы, скажем так, сейчас, достигая определенных там, тактических, например, успехов на поле боя, сталкиваемся с тем, что та страна всячески пытается сорвать какие-то, может быть, там, инициативы или еще что-то, удержать фронт со своей страны путем, в том числе, там, и терактов на территории, например, Московского региона, точно уничтожая там генерала. Почему-то странная позиция. С одной стороны, мы как бы в активной фазе, и плюс Орешник был, видите, вроде как они дальнобойными ракетами не бьют, но в то же время мы уповаем, надеемся и как будто бы вынуждены будем с чем-то согласиться, что нам предложат. Парадокс, мне кажется.
Как вам сказать, парадокс? Ну, конечно, если бы мы марш-броском, потеряв не так много людей, сейчас взяли Киев, мы бы с вами не обсуждали эту тему. Ну, поскольку этого не произошло, и у меня есть предположение, что в обозримом будущем не произойдет, нам приходится иметь дело с неприятной для нас реальностью, которую нужно нейтрализовать не способом, тем, которым только что сейчас вы описали, а каким-то другим способом, используя инструменты дипломатии. Используя тот факт, что в Америке пришла администрация, заинтересованная в этом перемирии. К сожалению, заинтересованная не по пацифистским своим,
так, конечно,
основаниям.
А цена вопроса, как вы думаете, что может быть?
Нейтральность в конфликте с Ираном.
Да.
Я думаю, главным образом это.
Даже не китайцы?
Нет. Все понимают, что мы от Китая не отойдем. Это смешно. Китай, все, это братья навек, действительно, без дураков. Это настолько в одной лодке, что никакая Америка, никакой Трамп не разрушит этот альянс. А вот с Ираном ситуация другая, действительно. Я не хочу сказать, я не хочу...
Но мы же гаранты по СВПД, это выглядит вот таким образом, что...
Это будет сложность, ну да, но американцы боятся, что мы передадим действительно что-то хуситам, что мы передадим что-то Ирану, и в случае прямого конфликта с Ираном, ну, мне не хочется дальше развивать эту тему, я думаю, слушатели прекрасно понимают, о чем идет речь. Никто, конечно, не будет говорить, чтобы мы перешли на сторону Запада, это, ну, это слишком. Но нейтралитет, да, они будут сейчас выбивать всякими своими усилиями. Это я совершенно не сторонник с психологической точки зрения подобного решения. Я понимаю, насколько несправедливым сейчас является действие Соединенных Штатов, Израиля и так далее. Несмотря на то, что, конечно, и тоже там не так все однозначно, и с Ираном тоже, и радоваться не надо было 7 октября. Но, тем не менее, все равно все-таки в основе всего этого лежит действительно гегемонизм, диктат, и типа... Мы имеем право на то, что вы права не имеете. Ну, вот, вот так вот проще говоря.
Но, по сути, то, что произошло в Сирии неделю назад, это же венчало собой тот самый план, который был разработан в кабинетах Бушевской администрации, помните, по как раз вот этим вот... Да. Тем событиям, которые позже назвали «Арабские весны», разрушение режимов на Ближнем Востоке и в Магрибе, которые с точки зрения Штатов так были есть. Неправильными.
Так оно и есть, все правильно, да. Это так и называлось «Freedom Agenda» у них. То есть повестка свободы. Повестка свободы. Вот она реализуется, это Freedom Agenda, да, действительно. Таким образом она как реализуется. Но тут появился некий новый фактор, они пока не очень знают, что с этим фактором делать. Это фактор Турции. Они не очень довольны турецкой активизацией. Вот. Будем надеяться, что возникнет конфликт между Турцией и Западом. Это было бы очень хорошо, и Турцией, и Израилем. Цинично говоря, это на руку России. Вот.
Чтобы базы свои обезопасить?
Ну, вообще, чтобы возник этот конфликт. Чтобы раскололся вот этот НАТО, и Турция была бы... Сейчас, в данном случае, мы, может быть, даже заинтересованы в этом расколе, потому что, ну, что же делать уже, действительно...
А вы думаете, там спрятана игла Кощея альянса у турок?
Я думаю, что активизация Турции вызывает определенную озабоченность у США и Израиля. Вот я так думаю. Она, нельзя сказать, что они безумно напуганы, но даже вчерашнее заявление Трампа, который обвинил Турцию во всем происходящем, ну, это другая Турция. Это не та Турция, которая была союзником Израиля долгое время, это не та Турция, которая была лояльным членом НАТО. То есть, оно до сих пор член НАТО, но уже не такой лояльный. То есть, такое некое напряжение есть.
Ну, вообще, все то, что вы описываете, и даже вот эти вот вероятные сценарии, которые пока что кажутся фантастическими, но с точки зрения как бы реал-политик вполне возможно, знаете, как все равно они, получается, играют первую скрипку.
Так или иначе. Сейчас уже, вы знаете, такой немножко конфликт эсхатологии даже, я бы сказал. Я начну так немножко языком Александра Геннадьевича Дугина. Да. Понимаете, это действительно в какой-то степени Армагеддон. Только, вы знаете, вот Александр Геннадьевич Дугин воспринимает Армагеддон одним образом, что это война... Нет, что это война добра и зла, а я воспринимаю Армагеддон, как воспринимал его мой учитель Вадим Леонидович Цимбурский, который написал целую книгу, статью большую с своей трактовкой этого события Армагеддона. Что Армагеддон — это та война, в которой нельзя участвовать. Что это война двух злых сил, в которой страна праведная просто не будет участвовать. Я вот так и так его такая вот изоляционистская концепция.
А когда зло стучится в дверь?
Как, ну, нашу дверь она не стучится, а зло воюет, будет воевать со злом, понимаете? Две силы... которые одинаково для России, в общем, не близки, сила исламизма, отчасти шиитского, отчасти суннитского, и сила Запада столкнуться друг с другом, но это не наш конфликт. Кстати говоря, вот прообраз Армагеддона, там же он описан в Библии, вот это война там египетского и, кажется, и вавилонского царей на территории, собственно, вот этого Магида, на территории сирийской пустыни, в котором, собственно, народ Израиля, то есть библейский народ, не должен был принимать участие. И это считалось... Собственно, он принял участие, и там это привело к катастрофе, кажется, если я правильно помню, Израильского царства. Вот. И вот наша задача заключается в том, чтобы вот, вот как-то, вот, понимаете, остаться вот этим островом, остаться этой некоторой силой, которая в этом не участвует, и спасти, может быть, какое-то свое будущее. Потому что это, мир идет к катастрофе, к большой катастрофе. Я далеко не оптимистически гляжу на происходящее. Я не исключаю, что американцы, я, в всяком случае, они сами это не исключают, почему я должен это исключать, могут в этом случае и сделать то, на что не решаемся мы, то есть применить тактическое ядерное оружие против потенциально готовящегося ядерных разработок Ирана. Понимаете, все может там произойти. Это страшное событие. И такое, знаете, шапкозакидательские там настроения в Израиле, вот как мы хорошо расправились с Хизбаллой, вот так же мы расправимся с Ираном, они тоже, на самом деле, безосновательны.
Но они почувствовали, что как-то фавор в какой-то...
Вот это и есть, понимаете, опасность. Почувствовать полную свою неуязвимость и рано или поздно столкнуться с серьезнейшим сопротивлением.
Странно, что молчат и вообще никак не... высказываются другие страны региона, потому что регион очень компактный, расположение стран компактное, всего очень много. И кажется, знаете, как все вот, по сути, безмолвно смотрели на уничтожение Газы.
Да, ну нет, и, безмолвно. Международный уголовный суд даже, как вы знаете, это сделал Нетаньяху. Да,
нет, про региональные страны я говорю, потому что вот с нашей точки зрения, когда у нас довольно такая линейная логика, что там слабые бьют, надо в конце концов их каким-то образом защищать, но невозможно смотреть на геноцид. А там, ну, и на Иран также будут смотреть.
Вы ошибаетесь, это настолько по-другому все. Мне рассказывали, в Европе сейчас вообще практически невозможно выступить с какой-то вот рекламой иудаизма. Вот мне рассказывали просто знакомые, вот в том числе люди еврейской национальности, они говорили, мы не можем просто вот там вот сказать, давайте культурный вечер по поводу там иудаизма. Угу. То есть это мгновенно ты будешь заклеван как пособник геноцида. То есть это мир сильно меняет. Мы немножко, у нас очень однобокое представление и о Западе, и о реальности, и так далее. Ненависть к Израилю достигает огромных размеров. Говорят, даже вот поразительно, в России вообще нет таких вот анти... Несмотря на то, что в России гораздо больше мусульман, чем где бы то ни было, так сказать. Ну, не чем где бы то ни было, но чем много где. В России совершенно спокойный вот этот национальный мир... конфессиональный мир существует. Там его попытались кто-то там немножко нарушить, угу. Да, мы помним некоторые события, но это было быстро пресечено. Вот здесь, слава богу, ФСБ сыграло свою важную роль.
Если просто моделировать гипотетически крупные конфликты, там нападение на Иран и ликвидацию, соответственно, этого государства со стороны американцев.
Ликвидация государства, это громко сказано, это так ликвидируешь его. Ну, ликвидацию. Ликвидация производства ядерного оружия пока в этом государстве. Оно еще будет сопротивляться. Это надо еще завоевать эту огромную территорию. Uh-huh. Ирак не удалось завоевать полностью.
Но разрушить-то удалось.
Создать все-таки там ситуацию хаоса на всем Ближнем Востоке, это да. Это еще
интересно
как.
Просто, что как бы тактический ход со стороны Израиля или Трампа, он понятен. Угу. Но неужели стратегические риски не просматриваются, что еще как бы потенциальное погружение в хаос еще одной страны?
Они просматриваются, но они задаются вопросом, а когда еще? Сейчас у нас самый лучший вариант. Разрушена система, как они говорят, я цитирую, я не знаю, тут сам не военный эксперт. Сейчас самый лучший вариант, разрушена ось сопротивления, так называемая, разрушена система ПРО иранская, нет еще ядерной бомбы, то есть мы не получим ответ в виде ответного удара. Ну и Трамп, на котором мы потом спишем все грехи. И который понимает, что, в общем, понимает, ради чего мы его, собственно, не арестовали. Понятно, хотя могли это сделать.
Слушатель наш пишет, что вы можете, Борис, сказать по поводу назначений, которые проводит Трамп?
Ну, вот они соответствуют примерно тому образу у Трампа, который я вам сейчас примерно нарисовал.
Интересна же тема, был у нас тут в эфире один востоковед, который связывает новую линию, например, поведения Трампа на Ближнем Востоке с тем, например, что раньше он очень прислушивался к своему зятю Кушнеру, который, значит, как мягкий симпатизант Израиля, а сейчас его другой зять. Это, соответственно, сын одного ливанского бизнесмена, которого он делает, в свою очередь, своим консультантом по Ближнему Востоку, и якобы это тоже имеет значение.
В чем тут Кушнер?
Нет?
Ну, Кушнер вообще никакой роли не играл в определении...
А как же свита играет короля, нет?
Да ну, бросьте, ну, это все это мифы про Кушнера. Ну, Кушнер милый парень, неплохой, кстати, дипломат оказался. И если бы он, кстати, сейчас был бы, может быть, даже и лучше было бы. Да. Действительно сумел заключить эти Абрахамовы соглашения. Вот. Ну, обычный нью-йоркский либерал. Ему больше всего нравился Генри Киссинджер. Он очень хотел сблизить Генри Киссинджера с Трампом. И даже вроде бы обеспечил несколько их встреч. Ну, совсем это не тот человек, которого надо бояться, и который там был прям там какой-то серым кардиналом у Трампа. Никаким он не был серым кардиналом у Трампа. Трамп прекрасно понимал, что в значительной степени он удерживается у власти в силу поддержки израильского лобби, который представлял совсем не Кушнер, а представлял такие люди, как Адельсон, уже, слава богу, покойный, еще там самый, целый ряд людей. И вот как раз совершенно не человек еврейской национальности, Джон Болтон был гораздо ближе к израильскому лобби, чем Кушнер. Вот. Кушнер был, ну, обычно либеральный еврейский человек. Бизнесмен, угу. Каких много, и который совершенно не агрессивный. Насколько я знаю, никакой агрессивности он не был, не отличался. Такой реалист. Ну, конечно, он, естественно, был предан Израилю по понятным причинам, но это совсем не то. А вот Болтон, да, там Трамп, конечно, сейчас говорит, что он Болтона использовал как такую пугалку такую. Угу. Это, наверное, так отчасти и есть. Но, вы знаете, не только пугалка, потому что сейчас, как мы видим, когда уже нету, у него уже все вроде бы руки развязаны, да, мы видим, что кто у нас посол в Израиле? Господин Хакаби. Вот яркий пример, совсем даже не еврея, но, тем не менее, ультра-сиониста, так называемого христианского сиониста, для которого победа Израиля – это предвестие второго пришествия Иисуса Христа. И на полном серьезе там треть американских протестантов так считает. Вот, и так далее. Но есть, конечно, люди, и реально представляющие, видимо, интересы Нетаньяху. Угу. Не случайно Нетаньяху имеет возможность выступать в Конгрессе. Готовы вписаться за Нетаньяху и считающие, что его политика, политика Нетаньяху, это и есть истинно правильная, абсолютно единственно возможная политика, которую Израиль должен вести на, собственно, Ближнем Востоке. А эта политика включает в себя войну с Ираном. Это совершенно очевидно.
Слушатель другой, Константин, пишет, получается, по логике Бориса, неважно, какую дипломатическую работу мы проводим, неважно, как мы пытались подстраховаться от всяческих конфликтов, если американцы выбрали себе цель, они не остановятся.
Нет, ну, разумеется, они могут быть не остановятся, я бы надеялся, чтобы они остановились, если бы у нас была прекрасная ситуация, я бы вообще был бы только-только за, чтобы мы сейчас... били бы набат, объединялись бы с Ираном, объединялись бы с Китаем, объединялись бы с кем угодно и говорили, ребята...
Давайте жить дружно.
Да, да, давайте жить дружно и так далее. Как мы это замечательно делали в эпоху вторжения в Ирак, в эпоху арабской весны и так далее. Угу. Но мы сейчас, понимаете, мы сейчас находимся перед развилкой. Либо мы одна из фронтов вот этого Армагеддона, просто вот такой второй фронт Армагеддона. Один фронт на Ближнем Востоке, второй фронт наш. У нас есть очень, может быть, даже и достойные, я сейчас не хочу их осуждать морально, люди, которые так и считают. Вот надо, вот это сатана. Надо воевать с сатаной. Я думаю, это люди, ну, я не хочу их осуждать, не хочу говорить, что они безответственные, но это люди, которые исходят из неправильной эсхатологической перспективы, я вот так вот мягко выражу. Ну, понимаете, да. То есть из перспективы катастрофы, в которой Россия должна обязательно участвовать. Потому что без нее ни одна катастрофа, как вы понимаете, не должна обойтись. Так это у нас считается. Вот. А есть люди, ну вот типа меня, я надеюсь, их много, и которые исходят из того, что именно в силу того, что это катастрофа, именно надо из нее выйти, к сожалению, видимо, придется чем-то поступиться. Может быть, даже и какими-то глобальными приоритетами.
Но из этого следует, что любые попытки объединения и создания некой альтернативной системы, например, того же самого БРИКСа, просто намеки, они все равно в пустоту?
Я боюсь, как вам сказать, не в пустоту. Конечно, мы все равно антизапад. Мы все равно будем осуждать, мы все равно будем говорить, что это такое. Но все-таки мы не будем, если, конечно, все пойдет правильным путем, я не знаю, как все может пойти все другим путем. Но мы все-таки, мы будем все равно создавать эту альтернативу. Все равно понятно, что Запад, если, конечно, человечество выживет, и если там второго пришествия реально не произойдет, потому что уже когда не останется ничего другого, кроме второго пришествия, вот, Христос просто вынужден будет прийти на землю, чтобы спасти ее от самоуничтожения человечества. Ну, это ирония, но это, как бы, чуть больше, чем ирония. А вот, то в этой ситуации, скорее всего, все, на этом кончится гегемония Запада. Все, на этом она уже кончится окончательно. Это будет тот удар, который она... Европа это не поддержит, скорее всего. Не думаю, что она впишется за Соединенные Штаты и Израиль в этом конфликте. Прямо однозначно.
А даже... что же она будет делать?
Она будет строить свой собственный мир. Такой уже гораздо менее мирный, чем тот, который был раньше. Вот. Но наша задача заключается здесь в том, чтобы мы имели определенные гарантии, так сказать, того, чтобы эта Европа не столкнулась с нами.
И, к сожалению, они готовятся, как вы думаете? Они готовятся,
конечно,
к чему-то?
Конечно, да, конечно, готовятся.
Потому что
они постоянно идут статьи, ну что, конечно.
Нет, да. Статьи я как раз видела, я пытаюсь понять, это просто, ну, как это, перемалывание информационной жвачки, или нет, они нет, действительно нет, готовятся?
Ну, во-первых, все-таки мы видим, поднялись бюджеты военные. Ну, все-таки уже вопрос о 2% уже даже не стоит. Уже некоторые страны уже больше, чем 2%. Уже и Франция резко увеличила военные бюджеты, и Германия, ну, в меньшей степени, но тоже увеличила военные бюджеты. Ну, что вы, и
Польша... Они прям вот войны хотят с русскими, прям что, реваншизма какого-то.
Нет, они не хотят войны, а это, ну, не надо тоже их так вот наивно думать. Они понимают, что это очень может случиться в случае, если Америка уйдет. Понимаете, что это, в общем, Россия не так будет бояться Польшу, как она все-таки опасается вовлечения Соединенных Штатов. То есть они понимают, что это вариант, ну, как бы не исключенный. Так, а давайте сейчас их из реалистических, так сказать.
Конечно.
Да, не будем сейчас давать моральные оценки.
Нет, то, что европейцы не хотят уходить с Украины, это, наверное,
очевидно. Они считают, что Украина – это лучший их защитник. Это их форпост. Это их...
Почему они себя убедили в... том, что русские им угрожают. Они же реально себя в этом убедили.
Ну, как вам сказать? Потому что русские другие.
Знаете, как, неизвестность рождает тревогу. Это термин психологический.
Помните замечательный фильм «Гадкие лебеди»?
Конечно.
Там вот самое начинается. Они другие, и они враги. Там по поводу мокрецов.
Только
поэтому. Вот мы другие, и мы враги. Ну, вот поэтому они так себя убедили. Мы другие, и мы враги.
Ну, немножечко сектантство.
Ну, как есть.
Да?
Ну, как есть. Ну,
а мы их поняли, как вы думаете?
Мир не состоит из прекрасных
этих мы самых. Очень верили в этот мир, который понимаете? Состоит из этих прекрасных,
ну, о чем вы говорите. Посмотрели бы на Ближний Восток уже бы тогда увидели, как не одинаково смотрят
Запад. Но мы же говорим, мы северяне. Ну, мы же северяне, ну, мы же вот.
Это для нас мы северяне, а для них мы варвары, которые рвемся, как гунны. Вот... Почему римляне не смотрели на гуннов и говорили, знаете, вот давайте соблюдать права гунна. Ну, есть гунны, есть готы, а есть граждане Рима. Вот они граждане uh-huh. Рима, вне зависимости от того, каким государством они относятся. Они, uh-huh. А мы гунны, готы там или кто угодно. Вот так они на нас смотрят. Ну.
Слушатель говорит, а как теперь просвещенный Запад будет объяснять своему обществу, что те, кого они считали террористами, власть взяли в Сирии, и с ними нужно контактировать?
Легко и просто. Скажут, что это люди, которые...
За демократию.
Да, который, он посидел в американской тюрьме, Джалани этот самый.
Да.
И переосмыслил там. Свою, так сказать. Уже об этом тоже говорится. Ну, это не проблема.
В общем, не надо фиксироваться на том, что кто-то запрещен, потом его...
Вот не проблема, что так не проблема.
Вообще никак. Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук. Борис Вадимович, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.